Тема, так кажется, она и понятная, и немножко иногда не совсем понятная. Что это такое христианство внешнее и христианство внутреннее? Я-то всегда думал, внешнее что такое? Вот храм, например. Я смотрю, какой он, какой архитектуры, какая живопись. Внешнее христианство, особенно для нашего времени, представляет собой нечто чрезвычайно важное в том смысле, что часто оно уводит людей от самой сути христианской веры. Вот недавно только, буквально, все мы говорили о том, что произошло 100 лет тому назад, в 2017 году. Очень многие выступали в связи с этим и давали самые различные оценки происходящего событию. И главное, о чем говорили, о причинах. Как это могло случиться? Действительно, чрезвычайно странно кажется и непонятно, когда вдруг православная Россия, которую часто называли Святая Русь, и вдруг произошло нечто неслыханное и невиданное. Буквально, можно сказать, во мгновение ока все то великолепие, потрясающее великолепие, которым обладала Русская Православная Церковь, оказалась сметенным буквально, как корова языком. Сколько у нас было храмов, сколько монастырей, сколько монашества, сколько духовенства, сколько духовных школ. Причем все это было не на каком-то элементарном уровне. Вот, например, духовные школы, академии, они были на таком высоком научном уровне, которому мог бы позавидовать, что называется, любой университет мира. Вы посмотрите только, какие работы писали, с каким колоссальным уровнем эрудиции подходили к рассмотрению любого вопроса, не только богословского, но и около богословских проблем, с которыми соприкасалась наша жизнь. Что случилось? Внешний великолепный блеск. Вопрос очень большой. Но посмотрите, что мы читаем. Оказывается, причиной этой страшной трагедии, что явились? Ну, конечно, заговоры внешние, если хотите, внешних стран, ненавистников России. Святитель Игнатий Брянчанинов, этот известный аристократ, епископ, очень известный человек, писал в одном из писем: «Европа всегда завидовала России и ненавидела ее, и при каждом случае делала ей зло». И многие действительно, когда оценивали это событие 1917 года, действительно говорили, что одной из серьезнейших причин того, что произошло у нас, именно явились вот именно то, что хотела всегда сделать Европа, и наконец удалось это сделать. Другие указывали на те тайные и явные союзы, которые были уже внутри России, в частности, на масонские организации, на организации революционеров, политические организации, которые сделали свое дело. Многие указывали на экономику, на Первую мировую войну, которая в это время происходила. В общем, указывали на множество причин. такие, которые, кажется, на первый взгляд были убедительными. Но вот вы знаете, просто поражает и просто удивляет, я не нахожу слов, изумляет, что мы смотрим на эти все внешние вот эти вот причины и не видим самой сути того, в чем жила Россия, что происходило внутри ее, что происходило с нашей церковью, с нашим христианством, что происходило, с нашим православием. Это как будто и ничего. А вы знаете, что писали святые? Я сказал святые, и хочу сделать оговорку. Вы знаете, когда мы пытаемся дать действительно наиболее истинную оценку происходящего события, то мы должны, наверное, прежде всего понимать, что наиболее точную оценку могут дать, конечно же, люди, у которых наиболее чистый ум, у которых наиболее чистое сердце, люди, которые сами были наиболее чистыми. Ну, слушайте, ну мы же все, когда хотим знакомиться с кем-то, иметь какое-то дело, ну, хотим мы с непорядочным человеком делать? Ну, конечно, не хотим. А что такое порядочный? А что такое непорядочный? Это наши, знаете, вот такие слова и рассуждения. А ведь на самом деле, о чем мы говорим, то, что если в переводе на язык христианский или богословский, или религиозный, то о чем мы говорим? Мы говорим о чем? Что такое порядочный, святой, чистый? Он не обманет, не солжет, он даже не подумает о тебе плохо, о тебе человек. Он с любовью отнесется к твоему любому недостатку даже. Он пронизан любовью, и пронизанный этой любовью, которой есть Бог, следовательно, он может дать и самую правильную оценку того или иного события, того или иного факта. Вот событие, потрясающее, конечно, событие 17-го года. Рухнула империя. Ее не стало. Рухнула царская власть. Исчезла. Рухнула церковь. Где она? И что же, когда начинают выдумывать, это все политика, это все заговоры, это какие-то личности вроде там Троцкого, Ленина и прочее, они все сделали. Да слушайте, да что же это такое? Как хорошо в свое время Иван Андреевич Крылов написал простую басню, интересную, и ребенок с удовольствием прочитает. И взрослый, наверное, задумается. Листы, листья, он так называл, листы, листья, то есть, и корни. И что же он там пишет? Ну, листы хвастаются, какие на нас цветы бывают, какая зелень, какая пышность. А вы что там под землей, в грязи, где-то валяетесь все? Кто вы и что мы? И заключает эту басню интересными словами. Корни говорит, а если не было бы нас, то не было ни дерева, ни вас. Ну, разве это непонятно? Если корней не будет, какое дерево, какие листья? Как, смотрите, в какой великолепной форме, как показал, вот оно где суть. Да где-то под землёю, сокровенное, внутреннее. Что же произошло? В чем причина этой трагедии 17-го года? И вот здесь мы уж будем обращаться совсем не к политикам, да избави Бог, совсем не к богословам, ну, кроме меня, конечно, да, понимаете, да, совсем не к богословам, не к профессорам, совсем не к экономистам, не экологистам и кому угодно, не к историкам. Все это, знаете, все поверхность к святым, как они оценивали духовное состояние России, русской церкви, русского православия. Корни. Это же корни. Духовное состояние человека всегда выливается наружу и творит себе все. Все. Помните, Христос, что сказал в Евангелии. Ибо из уст выходит то, что выходит из сердца, то, что из сердца выходит, оно оскверняет человека. Ну и облагораживает, конечно. А не то внешнее само по себе, что совершается. И вот если мы обратимся действительно к тем истокам, к тому содержанию, то, что было внутри, о чем пишут уже святые, ведь они же, наверное, лучше всего понимали духовное состояние народа и церкви нашей, правда? То вы знаете, какая картина? Самая печальная. При всем этом внешнем блеске, оказывается, пишут, что пишет преподобный Серафим, что пишет Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, Оптинские старцы, Иоанн Кронштадтский. Вы знаете, что они пишут? Вот об этом что-то мы и не говорим. Они рыдают и плачут. В каком состоянии находилась общая масса наших людей, наших верующих людей. Игнатий Брянчанинов, например, епископ, теперь святитель, он канонизированный, святой, да, он пишет, мы сохранили древние обряды, обычаи и традиции, но все это было мертвое тело, безжизненное. Феофан Затворник пишет, и часы исправные хорошо ходят, но кто скажет, что в них есть жизнь? О чем они говорили? О чем говорили-то они? Что да, великолепные формы, торжественные богослужения, какие облачения, все сверкает, все в злате и серебре, в мраморе и роскоши, Боже мой! А что за этим стоит? И часы исправные хорошо ходят, но кто скажет, что в них есть жизнь? Иоанн Кронштадтский вообще пишет, я не могу, у меня сердце обливается кровью, что происходит с нашим народом? Игумен Никон Воробьев, который учился до революции, говорит, уроки закона Божьего у них превращались в часы кощунств и острот. Вы знаете, мы касаемся чрезвычайно серьезной темы. Нет ничего проще, если хотите, как заведенные часы, в свое время сходите в храм, ну, если надо, и подойти, и исповедаться, причаститься, посетить святые места, узнать, где там чудотворные иконы, и приложиться к ней, это же очень важно, к мощам приложиться. Все. Ну, и пост, когда наступил, что-то такое, может, немножечко попоститься и перекреститься. Слушайте, так разве за этим пришел всем Христос? Он говорит, дай мне сердце твое, блаженно чистое сердцем. Что вы мне подсовываете, эту всю роскошь, эту красоту, это что вы мне даете? Сам он, вы подумайте только, который бы мог бы быть, ну, первосвященником, то есть патриархом, ничего подобного. Мог бы быть фарисеем. Знаете, кто такой фарисей? Это типа ну, нашего монашества, то есть которые давали обеты тщательного исполнения всего закона Божьего. Был он фарисеем? Нет. Был священником? Нет. Был книжником, то есть богословом? Нет. Что такое? Что это такое? Но был в конце концов вельможей, императором, который бы решил все проблемы политические, социальные, экономические? Нет. Бедный человек, который иногда должен был буквально спасаться бегством от того, что его хотели побить камнями. Нищий. В чем дело? Надо же понять, в чем дело? Отверг все внешнее величие. Весь внешний блеск, чтоб никакого не было. Потому что люди, мы такие, зачем мы гонимся? Ну, что блестит, то значит золото. За внешним блеском носимся. Он пришел возвестить истину о том, что счастье человеческое заключается в содержании внутреннем, духовном, в содержании человека. Блаженны чистые сердца, чистота совести, искренность, честность, святой жизни, не только внешней жизни, не только внешней, о чем он-то говорит. Из сердца исходят помышления человеческие. О чем говорит христианство? Что не только внешняя сторона поведенческая должна быть у человека нормальной. Она должна из чего? На что обратить внимание? Сами мысли наши, о которых даже мы и не думаем. А из мыслей же рождается вся наша жизнь, все наше поведение, все наши дела, мысли, о чем мы думаем, о чем мы мечтаем, что мы хотим. Вот оно, все внутри меня, никто это не видит. Но все это проявляется во всей моей деятельности, и в религиозной, и в бытовой, и в деловой, всюду, что я хочу. Недаром один из наших великих русских мыслителей, Кириевский Иван Васильевич, сказал: «Человек – это его вера, во что он верит, к чему он стремится, что он хочет». Вы знаете, Макарий Великий, которого называли земным богом, он говорил: «Богу не нужны ни девы, ни замужние, ни монахи, ни миряне. А ему что нужно? А ему нужно вот это искреннее желание, намерение, стремление жить по заповедям Христовым. Вот что ему нужно». Вы слышите, противопоставление какое? Внешняя сторона – дева или замужняя, монах или мирянин, священник или не священник. Не это ему нужно. Перед Богом это ничего не стоит, ничего не значит. Покажи, кто ты внутри, к чему ты стремишься. Вот что покажи. А внутренность человека определяет, каждый может сказать, о чем я мечтаю, о чем я думаю, что я хочу, к чему я стремлюсь. Многие этого даже и не знают. Знаю я, чем я живу, мой мир душевный, духовный, внутренний. Вот он, где человек-то, а не эта внешняя форма, которую я могу иметь или не иметь. Вы подумайте только, ведь Христос мог бы просто превратить весь мир бы в такое царство, в котором была бы полная социальная справедливость, наилучший политический строй, поднять экономику, культуру, искусство. Ничего не сделал. С точки зрения современного, особенно западного христианства, где уже христианства никакого нет, так Христос, я не знаю кто, его надо выгнать немедленно. А почему? Рабовладельческий строй был, а он даже слова не сказал против этой величайшей несправедливости. Вот это да! Носитель божественной мудрости не осудил. И за ним те же его ученики то же самое. Ни один не осудил. Даже рабовладельческий строй. Ну, и это ваш Спаситель? Это Христос, да? Вот оно, непонимание. И непрерывное в результате что? Революция за революцией, всю историю. И вся история чем наполнена? Кровью и насилием. Насилием за что? За лучшее будущее. В чем ошибка? Неужели не понимаем? Христос сказал о том, что если мы не изменим человека, если не изменим, будет изменяться наша душа, если мы будем жить с страстями, какими страстями? Ну, подумайте, чем мы живем? И зависть, и тщеславие, и лицемерие, и обман. Ну, слушайте, притворство, чего нет только. Если наша душа наполнена этой гадостью, вы что думаете, жизнь будет внешне хороша? Да? Что мы себя обманываем? Достоевский великолепно писал, ни в каком устройстве общества, ни в каком, вы слышите? Так, это 19 век, когда революции писали и что говорили. Ни в каком устройстве общества мы не достигнем благополучия, ибо зло рождается из души человеческой. И до тех пор, пока мы не обратим внимания на душу, на необходимость ее исцеления, никакого проку не будет. Все останется. Революция, рабы становятся господами. Господ делают рабами. Торжество справедливости и кровь. Посмотрите, что творилось в Великой Французской революции 1790-х годов, что наши ужасы какие, десятки миллионов людей. И это все во имя чего? Внешнее великолепие, оно падает, когда нет ничего внутри. Когда человек умирает, когда души нет, тело разлагается. Неужели этого мы не понимаем? Если христианство будет обращать все внимание на эту внешнюю только сторону, то будет беда. Посмотрите, что произошло с Западом, с Римской, католической церковью и затем протестантизмом. Те, кто когда-то занимался хотя бы несколько историей, то прекрасно знает, что там произошло. Все внимание обратили на так называемую социальную деятельность церкви. То есть, что это значит? Что когда церковь начинает заниматься теми же проблемами, которыми занимаются и государство, и общество, политика, экономия, экология, да все что угодно. Что произошло? Какая страшная беда! Задача церкви в чем состоит? В воспитании человека. Сделайте человека хорошим, тогда он, этот человек, будет ли он политик, будет ли он экономист, будет ли он ученый? Он будет что? Проповедовать истинные вещи, святые вещи. Человека надо воспитать, а не решать эти социальные проблемы. Человека, потому что если будут воспитаны люди, они, занимаясь этими делами, чем угодно, политикой или вещами, они будут проводить тогда эти все идеи в жизнь общества, в жизнь государства. Но не наоборот же. И беда, страшная беда, когда вдруг церковь займется политическими, социальными и проблемами, и чем угодно. Тогда начнется уже настоящая беда – подмена церкви. Две опасности. Одна из опасностей церкви – все внимание обратить на внешний ритуал, на торжественный. Торжественность. Я одного архиерея спрашиваю: «Владыка, а богослужение – это молитва или нет?» Говорит: «Ну что вы, не понимаете? Конечно, молитва». Я говорю: «А что это такое торжественное тогда молитва? Как я могу Богу торжественно молиться?» Это одно. Второе – когда вдруг действительно вместо воспитания человека, вместо обращения на проблемы духовной жизни, мы вдруг все внимание обратим на решение того, чем призвано и необходимо должно заниматься государство. Ну, представьте себе, что вдруг церковь сейчас начнет говорить о решении экономических проблем всяких. Или о спорте вдруг, представьте себе. Но это совсем замечательно. Правда же, как физкультурой заниматься с точки зрения... Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Кто сказал? Все тот же Иван Андреевич Крылов. Как молодец! Действительно беда. Так вот, в чем заключается, так сказать, внешнее христианство, в чем внутреннее? Внешнее, собственно, в двух планах. Первое – это соблюдение обрядов, торжественное богослужение. Ну, может, и не обязательно торжественное. Но вообще вся внешняя сторона, она, конечно, нужна. Без нее невозможно. Религия не может быть без внешней стороны. Это нужна, но это вторичный элемент, а не первичный. Я помню, был как-то в один монастырь заехал по какой-то причине, и со мной, ну, один человек, которого я не знал. Но в этом монастыре, смотрю, все золотом ручки покрыты, ручки дверные, всюду все золото, все роскошь. Меня толкает, говорит: «Я собираюсь в монастырь, но в этот я никогда не пойду». Я говорю: «Молодец. Правильно, что-то здесь какая-то фальшь, подмена происходит». Вот внешнее христианство в чем состоит, и большая ошибка, я говорю об одной сейчас стороне, когда мы думаем, что вся суть нашей христианской жизни заключается в исполнении внешней церковной дисциплины жизни. Вы обратите внимание, вот Евангелие, наверное, все читали. Много ли Христос обвинял всяких воров, мошенников, там даже любодеев? Вы посмотрите, чем наполнено Евангелие? Непрерывным обличением, вы знаете кого? Фарисеев. Кажется, которые все исполняли. Фарисеев, законников, книжников, то есть богословов, переводим на наш язык. Непрерывное обвинение, причем не какие-нибудь, а с гневом буквально. Почему? Потому что они свели всю религию во что? К исполнению вот этих внешних предписаний. Все внешне исполняется, а внутри, он прям прекрасно показал, вы подобны гробам окрашенным, которые снаружи великолепны, а внутри исполнены, закройте быстрее. Есть внешняя сторона, а есть, оказывается, внутренняя. Так вот это когда человек считает, что христианство, ну, православие, если хотите, все заключается в чем? Вот в исполнении этих внешних вещей только, внешних, они необходимы, но это только средство к жизни. Сами по себе они ничто. Вот, как я только что сказал, вот Макария Великого, Богу не нужны ни девы, ни замужние и так далее. Не это нужно, а какой ты человек. И вот беда, когда вдруг мы все внимание обратим внимание на внешнюю сторону. Что тогда получается? Получается что? Я никого не убивал, я никого не грабил. Я живу по законам, не нарушаю даже правил дорожного движения. Живьем меня надо канонизировать. Что это все внешнее? Вот Господь Иисус Христос и говорит это внешнее, когда человек только все внимание обращает на это, что является только средством к главному, тогда наступает беда. Игнатий Брянчинов писал, телесный подвиг, как он писал, ну, то есть вот это внешнее исполнение всех вещей, связанных, которые можно видеть, слышать, так, телесный подвиг без внутреннего приводит человека к тщеславию, лицемерию и к развитию всех страстей, особенно же вот эту вот лицемерию, фарисейству, тщеславию, самомнению, зависти и так далее. Есть внутренние делания, о, и это чрезвычайно серьезное дело. Мы, конечно, хорошо говорим, когда правильно, кажется, говорим, что человек должен быть любвеобильным, искренним, дружелюбным, великодушным. Очень хорошо, красиво. А как это получить, достичь? Хорошо. Но как я могу эту тварь любить? Хуже садин. Хуже нет. Правда? Мою соседку, например. Или сосед. Хорошо сказать. А как это? Вот оказывается, есть наука. Наука, которую называли святые отцы, наука из наук. Искусство из искусств. Художество из художеств. Как мне себя, наполненного вот этой всякой дрянью, которая в ней сидит, все, меня не тронь же, вы знаете, вот, не тронь мое самолюбие, не задень. Как здесь исправить себя? Целая наука. Наука о духовной жизни. Наука о духовной жизни. Но она имеет такое название, которое иногда людей отпугивает, потому что она звучит очень так серьезно, это аскетика. Аскетика. Но аскева – это значит тружусь, подвязаюсь, тренируюсь. Но если в компьютер вы запустите слово «аскет», то он вам выплюнет, знаете что, спортсмен. Ну, конечно, тот, кто тренируется. Только спортсмен-то какой? Не, тренирующий не тело свое, на которое мы столько обращаем внимание, а душу свою. Вот попробуй человека, который тебе крайне неприятен, а ты улыбнись ему, скажи ему доброе слово. Не ради лицемерия, а ради исполнения заповедей Божьей. Что такое грех, говорит христианство? Что это такое? Почему-то считают, что грех – это значит… Ну, что значит? Обида Богу. Бог на меня обидится за это. Нарушение его воли, нарушение его приказа. Да ничего подобного. Да что же это такое? Грех – это не нарушение приказа Бога. Бог ничего не приказывает. Надо же запомнить. Заповеди Божьи – это не приказы, а это предупреждение. Человек, не пей соляную кислоту вместо воды. Не ходи по гвоздям, которые кверху торчат острые, босиком. Не прыгай с пятого этажа, а пройдись по лестнице. Вы слышите, что такое заповеди Божии? Предупреждение человеку от опасности погубить себя, расстроить себя, изувечить себя. Вот что такое заповеди. Вы слышите, что такое заповеди? Потому что грех – это есть не нарушение приказа Бога, а это есть ничто иное, как важно запомнить, что такое грех. Это рана, которую я сам себе наношу. Некоторые эти раны мы очень легко видим. О, спился человек. Или наркомания. Это все видим. Знаете, как близорукий. Он что-нибудь плохим зрением. Он видит, ну, в полту, и он еще увидит. Чуть дальше – не вижу. Так и мы дальше не видим. Оказывается, любая наша зависть к другому человеку, любая неприязнь, которая у меня внутри, которую никто не видит, меня ранит, а не кого-нибудь. Я себе всаживаю нож, когда я осуждаю другого или ненавижу другого человека. Не ему, себе. Ну, представьте, он в это время на берегу там Красного моря загорает, купается, а я весь тут от зависти содрогаюсь и зеленею. Кто страдает? Ну, разве непонятно это? И так оказывается любой грех. Только христианство, видите, говорит, как вот человеку с нормальным зрением. Еще раз повторяю, близорукий вот только что видит. Ну да, пьянство, да-да-да, это я вижу. А когда я осуждаю, тебе говорят, то же самое ты ранишь себя. А почему ранишь? Объяснить, что такое осуждение? Объяснить? Я бы такого не сделал, как эта тварь. Слышите, кто я? Да чего я хорош? А я даже и не знал, что у меня есть гордость. А оказывается, насколько я себя выше-то вижу, чем эта тварь так называемая. А тварь-то, может быть, выше меня в 10 раз. Во, обнаруживается, оказывается, что во мне сидит, какая грязь. А вот обратите внимание, вся наша жизнь наполнена непрерывным осуждением. Осуждаем всех, снизу доверху. И не понимаем даже, что какое посмешище я из себя представляю. Какое посмешище? Какое? Я бы такого не сделал. Голубчик, да тебя поставь только на это место, и ты бы вообще не знаешь, что сделал. Все бы, наверное, развалил. Грех – это есть та рана, которую человек наносит своему телу, своей душе, своей психике, своей жизни. И вы представьте себе, когда если я непрерывно себя колю и режу, так, что со мной будет? Ой, что-то я, у меня нет настроения, то депрессия, да, то вообще скука, то я вообще злюсь на всех на свете, то покоя не нахожу. Еще бы, когда сам себя исколол, изрезал, какой же тут покой будет? Христианство на что указывает? На внутренний мир человека. Ты как личность, ты поставлен над собой, над своей душой, даже над своим умом поставлен, потому что я и умом, в уме своем могу допустить разные мысли. Могу гадкие, а могу прекрасные. Могу святые. Вот, оказывается, зачем надо следить-то? Внутренний мир мой определяет в конечном счете и всю мою внешнюю жизнь. Христос пришел ради исцеления души человеческой, потому что никакие внешние изменения, все эти революции, перестройки, ну вот-вот, перестройка в наших глазах, мы видим, что это такое произошло. Все прекрасно. Ну и революция, все видим. Потому что никто не думает о душе человеческой. А она-то и представляет собой, представляет источник нашего или блага, или нашего страдания. Вот это вот, это, так сказать, проблема своего рода христианства внешнее или внутреннее, это очень важная проблема. Очень важная. Потому что очень часто все православие сводит к чему? К святым местам, к чудотворениям, к иконам, к мощам. Вот, посмотрите, что мощи приводят. Стоят миллионы людей даже. А о чем молятся? с диктофончиком. Ой, как важно, подойдите. Вы о чем молитесь? Я. Муж гуляет. Вы о чем? Брат пьет. Я о чем? Дочке в институт не получается. Вы о чем? У меня Снежка заболел. Так об этом молились язычники все, всегда. Никто не помолится святителю отче Николы. Помоги мне избавиться от зависти. Ну что вы, какой же православный так будет молиться, святитель Николай? Да зачем же к мощам идти тогда? Мы же православные и будем молиться, чтобы от зависти он помог. Да вы что? Редчайшее явление. Только от одних вот этих внешних земных проблем мы, оказывается, будем на земле жить вечно. Никогда не умрем. Поэтому, святитель, исцели быстрее меня. Да. Что такое происходит? Внешнее христианство-то в чем состоит, оказывается? Вот в чем. Дай нам благо на земле. Как мы Евангелие перевертываем, Христос говорит: ищите прежде всего Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Нет, Господи, ты ошибаешься. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Мы же православные, что нам еще нужно? Конечно, приложится. Все перевертываем. И после этого вдруг мы хотим чего-то. Беда, если мы, христианство, будем видеть только в одном этом внешнем, неважно, великолепии, невеликолепии, а в этой в одной внешней форме. Вся суть христианства заключается на исцелении моей собственной души. От чего? От страстей. От страстей же. Они же мучают нас. Ну, нас же не за день. У нас все хорошо, и вдруг мне сказали, написали, что ты дурак. Ах, я дурак? О, Боже мой, он сам, он все, у меня уже все, покой потерян. Ай-яй-яй, да. Ах, Боже мой, что скажет княгиня Марья Алексеевна, помните? А тут не княгиня. А кто-то такой сказал, и я уже покой потерял. Оказывается, какое мое благополучие, на чем висит-то? Что нужно бы, с чего бы нужно бы начать хотя бы? Вы знаете, одна из страшных болезней, которая поразила всех нас, наверное, без исключения. Без исключения. Не умеем молиться. Не умеем. Как не умеем? Я читаю молитвы утренние, я читаю вечерние. Я хожу в храм. Правда, можешь ходить и стоишь, как истукан. Игнатий Брянчанинов, святитель, пишет: молитва без внимания – это не молитва, она мертва. Это бесполезное, душевредное, слышите? Душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Слышали когда-нибудь такое? Молитва душевредное, оскорбительное для Бога, пустословие. А я-то думаю, та-та-та-та-та-та, слава тебе, прочитал молитву. Молитва вычтена, все. Столько-то сделал молитв, и все. А где твое внимание? Ну, где? Ну, по всему миру. Где угодно. В это время я вспоминаю все, что угодно. Молитва без внимания не молитва, она мертва. И дальше что он говорит? Для настоящего времени, это 19 век, а уж для нашего и говорить нечего, самая настоятельная нужда – начать учиться молиться. Всю жизнь молюсь. Всю жизнь не молюсь, а исполняю внешним образом правило какое-то, в лучшем случае. Или молюсь только тогда, когда меня заденет что-нибудь. Вот тогда да, тогда я бегу и ищу, где там, где, какой иконе приложиться, к какому прозорливцу сходить, который бы мне что-то дал, какой-то рецепт, а не молиться. Святитель Игнатий говорит, что молитва только тогда совершается, когда человек ее совершает с покаянием, вниманием и благоговением, конечно, с вниманием. Хорошо. А как научиться? Я только начинаю читать «Отче наш», «Иже», и уже в Австралии. Искушение такое. Ничего себе! На небеси! А, правильно! Или на земле! Где ты? Представьте себе, что такое! И это мы называем молитвою! Слушайте, мы любим анекдоты рассказывать себе, я вижу. Вы чего же над собой смеемся-то? Как научиться молиться? Вот, вот без молитвы нет религии. Вообще нет религии, потому что религия – это связь человека с Богом. Какая? Внутренняя, умственная, духовная религия. А без молитвы какая может быть связь? С каким Богом? Ни с каким. Как же научиться этому? И вот этот великий человек, Игнатий Брянчанинов, советует следующее. Следующее. Если кто желает, конечно, ну, нам же надо знать все-таки. Если кто-то пожелает вдруг научиться молиться, он советует следующее. Говорит, что отцы оставили нам одну замечательную молитву, очень-очень краткую, очень краткую, но очень емкую, включающую в себя, ну, все, что нам нужно. Это молитва Иисусова. Она в кратком варианте звучит так. И, наверное, могу я даже с вниманием сейчас ее прочитать. Ну, наверное, боюсь. Ну, может, прочитаю внимательно. Может, прочитаю, не собьюсь. «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Точка. О, есть, вниманием прочитал. Представьте себе, не улетел. Не улетел. А может, еще раз? Ну, дать два раза. Три. Нет, уже улетел. Ох ты, искушение какое! Вот как начать учиться молиться. С краткой молитвы. Каким образом? Как можно чаще? В каком состоянии? В любом. Идешь, сидишь, стоишь на работе, в общении. Вот вспомнил. Произнеси от всей души эту молитву. Раз, другой, может быть, третий, может быть, пятый. Вот как надо учиться. Точно так же, как учатся играть, например, на любом инструменте. Что, подошел фортепиано и начал беспрерывно нажимать на клавиши, что ли? Так не научишься. А вот где на это до? Бах! Ах, промахнулся, попал в ре. Да. Изучать постепенно клавиатуру. Постепенно, так и здесь постепенно. Постепенно, держа внимание в словах молитвы, держа внимание, самое главное, не упускать внимания, упражняться, аскео, аскетика. Упражняться в молитве. Все те, кто принимали серьезно этот совет, потом, я вам скажу, не находили слов, как отблагодарить только тех, кто оставил нам этот великий завет. Слов не находили. Оказывается, приучение себя к этой внимательной молитве, какой мир дает душе, какое успокоение, как помогает нам в этих трудных ситуациях общения с людьми, в нашей суете этой несчастной, которой мы, знаете, как белка в колесе крутимся, начать нужно. Я не знаю, какие мы только предпринимаем подчас усилия, чтобы чего-нибудь добиться. Здесь же почти ничего не надо. Почти ничего не надо же. Всего только: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Неужели это так трудно? Обратите внимание, все что угодно, как только человек начинает молиться, невозможно трудно. Это невозможно. Что угодно, только невнимательная молитва. Без внимания, пожалуйста. Без внимания, да. Я могу тра-та-та-та-та-та. Это, пожалуйста, вычитывать сколько угодно вам. Как только с вниманием, ой, нет. Игнатий Брянчанинов рассказывает, как к нему однажды пришел монах, афонский монах, зимой, в легком подряснике, в сандалиях. И он описывает, я его спрашиваю: не холодно вам? Вот: нет, нисколько. Говорю: а как вы этого добились? И он начал говорить, как он добился. Оказывается, это непрерывное повторение вот этой молитвы, это восторженность такая, все. Игнатий говорит: вы знаете, вы вот спасибо, вот мне бы тоже научиться, но вот я читал, что вот советуют святые отцы вот так, с вниманием. Вы, может быть, вы попробуете, я тут не могу. Она говорит: ну ладно, попробую, попробую. Через 2 или 3 недели приходит к Игнатию Брянчанинову, приходит, одетый в шубу, в валенках, а зима была. Но приходит не просто, а с гневом: что вы со мной сделали? Я теперь мерзну, я теперь должен есть больше, чем ел. Это с вашей внимательной молитвой. Вот так. Вы слышите? Оказывается, есть путь верный, молитва, а есть путь прелести. Прелестный, не прелестный, когда мы восхищаемся прелестностью, а прелестный, то есть заблуждение. И вот это, оказывается, заблуждение очень много приводило вот к таким состояниям, когда он даже зимой, что называется, не мерз. Вот эта книжка, печальная книга, «Откровенные рассказы странника своему духовному отцу». Ух, там у него здорово! 3000 в день, через неделю 6000, через неделю 12000. А что пишет Игнатий Брянчанинов? Если сможешь, пишет послушникам причем, постарайся 100 молитв Иисусовых, но с вниманием. После каждой молитвы делай кратенькую паузу, с вниманием. На это у тебя уйдет примерно полчаса времени, около 100. Потом дай отдых, потому что ум наш совсем не приспособлен, оказывается, для молитвы. Вы представьте себе, там тысячи, здесь 100. Надо это знать. Конечно, молитвой Иисуса никто не занимается, конечно. Монашествующим вот положено просто даже заниматься. Вот. Но молитва Иисуса всем нужна, потому что молиться – это заповедь Божия. А заповеди Божии даны всем без исключения одинаково, не только монашествующим, но и мирянам. И поэтому вот учиться молиться нужно всем. Без молитвы ни о каком внутреннем христианстве речь не может идти, потому что никакого общения с Богом у человека нет, кроме как средства, единственное средство – молитвы. Тогда с молитвой человек правильно может и поисповедаться, тогда правильно он может и причаститься. Не думайте, что причастие само по себе что-то может дать человеку. Посмотрите, что с Иудой случилось. Иоанн Златоуст же пишет, что Иуда причастился, но вошел в него не Христос, а сатана. Более того, предупреждает даже. Более предупреждает от того, что недостойно причащаетесь, от того многие из вас болеют и умирают. О, как предупреждает! Обратите внимание, какие вещи, оказывается, могут быть страшные, когда человек без внимания, без благовения подходит к причастию, к исповеди, к браку, например, к любому таинству, к любому. Как важно! Таинство – это общение, приближение к Богу, а Бог есть, как пишет в Писании, мы читаем, есть огонь, опаляющий, поедающий. Вот, оказывается, что мы должны знать и должны, так сказать, учитывать это. Ну, я вот попытался сказать, ну, просто немножко на эту очень важную тему, с тем, чтобы все-таки мы могли иметь в виду, что наше внешнее христианство, оно может оказаться совершенно бесплодным. Совершенно бесплодным. Можно всю жизнь пробыть христианином и так и не знать, и зачем все это, каким я был, таким остался. Ужас какой! Значит, что-то не то. Что-то не то. История церкви-то нам говорит о чем? Сколько людей чего достигали, какими становились. А я живу и, кажется, хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь, исполняю правила. И что? Ничего. Меня не тронь, а то пойдет вонь. Хорош христианин. Лучше не придумаешь. Вот, оказывается, как важно знать, что помимо всей этой внешней церковной стороны жизни, которая нужна нам только как средство к познанию себя. Вы знаете, самое главное в конечном счете в христианской жизни – это, наконец, увидеть себя, свои страсти, увидеть, что, к сожалению, я совсем не тот, кем я должен быть, и начать молиться и каяться. И тогда Господь, конечно же, поможет любому человеку, который искренне обратится к Нему. Ну, хорошо. Ну, спасибо вам за внимание. Если есть какие вопросы, то, пожалуйста, вдруг я, может быть, смогу что-то и ответить.
Вы сейчас сказали об Иисусовой молитве короткой: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня грешную». Можно ли заменить последование ко святому причащению этой молитвой и то, что, ну, по силу человеку, вот в любом возрасте, например, в моем, это очень длинное последование, и я, конечно, всегда улетаю, и можно ли это последование сократить и чаще повторять Иисусову молитву?
Вы знаете, сам я этот вопрос не могу, просто не имею даже права разрешить этот вопрос. Но я слышал. Слышал, например, вот то, что говорил игумен Никон Воробьев, который заслуживает полного, мне кажется, внимания и одобрения. Он говорил так, что не обязательно все вычитывать, все эти молитвы. Но вы обратите, он говорил так, сколько времени вам потребуется вот на правила? Примерно. Посмотрите. И течение этого времени постарайтесь помолиться. Как? Частично, потому что некоторые молитвы надо читать, потому что они направляют наше внимание, дают нам верный ориентир, указывают, о чем и как молиться. Что-то, он говорит, можно заменить, конечно, и молитву Иисусовой внимательной. Вот так он советовал. А тем еще были люди, которые даже были неграмотные, он вообще говорил, да, как можно вообще заменить, поскольку читать не могли, то можно заменить это молитвой Иисусовой. Так что здесь, видимо, примерно вот так и то, и другое. Но очень хорошо бы, чтобы то время, которое вы могли отвести на чтение правил перед крещением, его провести в молитве. Может быть, вот так.
Алексей Ильич, здравствуйте. Вот у меня такой вопрос. Вот человек, когда он первый раз осознает в себе, что он верит в Бога, что Бог есть, что он человеку нужен, и дальше свой путь какой-то начинает. Вот это вот первое понимание, ну, для взрослого, наверное, человека. Это дар от Бога, благодать какая-то, которая человеку дается, или это его собственное решение, с которым он дальше начинает уже жить? Вот в этом что больше, призволение Божие или собственное усилие человека над собой? Вот.
Ну, тут бы, конечно, я бы с удовольствием прочитал бы вам лекцию, да, о богочеловечестве, которое исповедует христианство. Но это уже будет слишком сложно и долго. Хочу вам сказать так. Все зависит от степени искренности человека, стремления к Богу. Что значит «к Богу»? Что значит «к Богу»? Прошу обратить внимание. Бог – это не какое-то существо, которое сидит где-то на какой-то планете там. К Богу, то есть стремиться к святости жизни. Я вот вижу, что я как живу, не знаю, как кто, не буду сравнивать. Господи, помоги мне избавиться от всей этой грязи, всей этой дряни. Господи, помоги мне. И вот Бог-то как раз видит степень стремления человека действительно избавиться от этого. И каждому искренне стремящемуся Бог, конечно же, даст. Потому что, как он говорит, идущего ко мне никого не изгоню. Просите, и даст вам. Вот, так что зависит это от нас. Еще раз скажу. Бог – это как солнце, которое светит на всех. И Христос об этом говорит. На всех одинаково. Вы слышите? Солнце на всех одинаково. Но не все зато. Некоторые прячутся от солнца. Вот крот, например, тут же в землю зароется. Ему солнышко не нужно. А бабочка напротив порхает, вся сияет. Но мы по-разному воспринимаем это. Значит, все зависит от нашего состояния. А Господь есть любовь одинаковая ко всем. Одинаковая. Как солнце одинаково смотрит на всех. А вот наша искренность, она бывает очень разной. К Богу иногда мы что, к Богу? Ну, даже человек не понимает, что значит к Богу он хочет. Если я хочу, то я начну читать Новый Завет. Что это такое? Что это там такое? Начну спрашивать, какие вопросы возникают. Вот та же молитва. Как молиться? Как поститься? Как жить в семье? Как относиться вот к тем ситуациям, которые возникают у меня там, на той же работе и так далее? То есть с христианской точки зрения, как правильно поступить мне? Вот на такое искание Бог всегда ответит. Найдет или человека, или книгу, или сами обстоятельства, но Бог всегда найдет средства помочь человеку. Вот так.
Вопрос такой о крещении в младенчестве. Вы не советуете крестить маленьких детей? Тем смущается очень много моих знакомых и православных. Приводите вы в пример Иоанна Златоустова, который в зрелом возрасте, там 20 с чем-то лет, он, да, крестился, к 30, по-моему.
Ну да, так не только он, и Василий Великий, и Григорий Богослов.
Но дело в том, что его мать была христианка, и как она его с маленьких воспитывала. Правильно? А что наши родители сейчас делают? Как бы самой добежать до храма ребеночек, пускай спит. Что из него вырастет? Он за него записку не подать, не исповедуется, не причащается уже в отроческом возрасте, благодати нет. Как? Расскажите, пожалуйста.
Да. Дело в том, вы посмотрите, у Василия Великого даже родители причислены к лику святых и не крестили его. Даже. Почему? Потому что прекрасно понимали слова Христа, кто веру имеет и крестится, а принять крещение без веры нельзя. Поэтому, поэтому говорят так, если действительно родители имеют возможность воспитать ребенка таким образом, чтобы он сказал: «Все, я верю во Христа, и поэтому хочу приобщиться к церкви, пожалуйста». Пожалуйста, тогда никаких проблем. Или если они действительно могут, гарантируют, что он, если его крестить в младенчестве, что он не отречется потом и не побежит вместо церкви на дискотеку, когда ему будет 15 лет. Если родители это гарантируют, говорят: «Да, мы сделаем все, что он будет убежденным христианином», пожалуйста. А если нет, то очень большая опасность. И об этом тогда святые отцы пишут. Пишет Игнатий Брянчанин, вот, которого сегодня я упоминал, он пишет: какая польза от крещения, если человек не понимает то, что с ним делают. А еще хуже, какая польза, если он, приняв дар крещения, потом вообще уходит от Христа, и таким образом святыня попирается. А что говорит Писание? Гнев Божий пребывает над тем, кто попирает святыню Божью. Вот, оказывается, предупреждают. Поэтому в Древней Церкви до 9-го, до 8-го столетия, слышите? До 8-го столетия, 700 лет с лишним еще церковь была, детей не крестили, а крестили только тех, кто действительно сознательно обращался к вере, принимал эту веру, говорил: «Да, Христос – это истина, и отныне теперь я хочу быть членом церкви». Даже слушайте, в какую-нибудь он партию, и то вас не примут, если вы, оказывается, какой. Нельзя таинство принимать просто так. Таинство не магия. Не магия. Он о причастии что говорит апостол? Кто ест или пьет недостойно, суд себе ест и пьет. И потом подумайте, кто из нас может гарантировать за то, что этот младенец отречется от сатаны и будет верен Христу? Ну-ка, кто? Кто это может сказать? Все, наверное, спрячутся. Так вы же окажете, а как же тогда крестными может быть? Не могу. Я не могу перед Богом и перед людьми сказать, гарантирую, что он отречется от Христа. А в крещении же, знаете, отрекаешься ли? И вдруг крестный говорит: отрекаюсь. Ты голову на плаху кладешь свою, когда говоришь, а он вырастет и идет против Христа. Знаете, кстати, вот мы сегодня говорили о революции. В первых рядах революционеров было немало, знаете кого? Семинаристов, крещенных. И Сталин тоже учился в семинарии. Вы знаете что? И это что, во что мы таинство превращаем тогда? В поругание? Вот о чем. Поэтому вот сейчас вышла книжечка у меня небольшая о крещении. Я там привожу целый ряд святых отцов, а не богословов. Вот, избави Бог нам. Они как предупреждают об этом. как грозно предупреждают об этом. О, как оказывается, какие серьезные вещи.
Простите меня великодушно, все, что вы говорите, правильно и понятно совершенно, но как относиться к тому, что когда младенца крестят больного, и он выживает, получив благодать Божию? Ну как?
Как? А других крестят и не выживают. Как тогда?
Это промысел Божий.
Нет. А в первом случае? Не промысел.
Промысел Божий.
Так тогда значит, не имеет значения.
Имеет значение.
Так нет. Одни умирают, другие не умирают. Вы что же?
Это имеет значение. Вера имеет значение, понимаете? Ой, простите.
Чья? Да, пожалуйста.
Простите, я уже забылась.
Нет, что ж.
Я не понял. Крещённый, говорят, не попадет в рай.
Сколько угодно, оказывается, мучеников, начиная с правого разбойника, который распят был рядом со Христом, ни крещение, ни причащение, и первый вошел в рай. Мы спасаемся не таинствами. Таинство – это помощь нам в нашей вере. А если мы таинство рассматриваем не как помощь, а как средство, тогда
нет,
мы
ошибаемся.
Помощь.
Как помощь.
Что?
Как помощь, конечно.
Помощь.
Конечно.
Вот том-то и дело. Иуда причастился.
Да.
Результат. Таинства сами по себе не спасают. Это надо помнить. И беда, если мы таинство начнем рассматривать как магию. Это не магия же, избавь Бог. Это помощь. Кому? Верующему человеку. Кто сам верует.
Иной раз после исповеди, когда едешь домой, душа находится в таком состоянии, как выжженное поле.
На?
Как выжженное поле.
А, вот так.
Бывает второе состояние души, когда просто пустота.
Как?
Бывает
пустота.
Горечь и бывает радость. Скажите,
бывает,
пожалуйста,
да.
Что это за состояние души?
Ой, вы какие вопросы спрашиваете? Я же вас не знаю. Не знаю, как вы молились. Вы, может быть, что вы в храме? Мечтали, стояли. Осуждали ли кого вы стояли в храме? Смотрели, кто как одет? Как там батюшка там вышел? И да. Слушайте, это же разве я же... Это вы должны знать. Я была в храме, а на самом деле в храме и не была. Угу. Как Василия Блаженного спросили, а в храме-то на праздник много было народу, а храм полный? Он ответил, всего два человека. Потому что никто не молился, кроме двоих людей. Не удивляйтесь поэтому, что иногда мы из храма можем выйти пустыми, а можем приобрести что-то.
Спасибо.
С вашей точки зрения, значит, мы сегодняшние в каком находимся состоянии? В большей или меньшей опасности по сравнению вот с этой столетней историей?
Точно в такой же. Точно в такой же. То же самое. Мы внешние уж очень... Для нас внешняя сторона церковной жизни – это все. Вот, например, сурт архиерей, все летят туда. А я причастилась у такого-то батюшки. Так ты причастилась у батюшки или у Христа?
Да.
Слушайте. Если от пьянства, кому надо молиться? Ну-ка, давайте, отвечайте. Неупиваемые чаши. А если вы помолитесь перед Казанской или Владимирской, не поможет. Вот так. Вот наше христианство. Только неупиваемая чаша спасет от пьянства. То есть икона уже, а не Богоматерь.
Понятно.
Мне моя тетушка моя, да, она очень набожная была, и когда я как-то сказал, что Божья Матерь одна, мне так досталось на орехи. Это вас в семинарии так учат. А Владимирская, а Иверская, а Казанская. Я говорю, ой, да, все, я тут же сдался. Видите, я тут же сдался. Одна Богоматерь, ну придумать. Да что, докатились.
Вот вы говорите, что мы все погрязли в осуждении. А как от этого осуждения избавляться?
Почаще вспоминать, что когда я осуждаю, то значит, я себя ставлю выше этого человека. Я бы этого не сделал. Вы поняли, чего я хорош? Чем эта тварь? А меня поставили на место, я не знаю, какое воспитание получила она, какая наследственность у этой, в каком настроении, там, что там в семье, какая ситуация и прочее. Мы же никогда не знаем. Мы никогда не знаем, да, всю совокупность вот этих вещей. И поэтому Христос сказал поэтому: «Не судите, да не судимы будете». Мы ничего не знаем об этом человеке. Но самое страшное, что я не вижу себе гордости. А тут я вижу, я лучше. Интересно, кто из нас вот так прямо открыто скажет, что я лучше, чем он? Ну-ка. Мне кажется, храбрости не хватит. Не знаю. А если я скажу, что я лучше, вы все меня на смех поднимете. Скажут, ну совсем человек с ума сошел. Уже. Так что никогда мы не можем, не знаем. Поэтому надо просто почаще вспоминать и... Господи, прости меня. Опять я. Прости меня. Ну, надо прощения просить все-таки. Каяться нужно. Перед Богом. Батюшке не обязательно, не обязательно. Ему более серьезные вещи можно сказать, да.
Скажите, пожалуйста, а вот как все-таки не отвлекаться во время молитвы? Вот если действительно мысль убегает, или ты начинаешь во время службы, действительно, как вы сказали, рассматривать кого-то?
Спасибо за ваш вопрос. Очень рекомендуют, очень, слышите, я подчеркиваю, очень рекомендуют во время богослужения почаще творить молитву Иисусу. Кратенько сказали, еще, тогда увидите, само богослужение уже станет гораздо короче. И оно, кстати, лучше даже воспринимается. Как можно чаще требуется тренировка. А тренироваться надо в этой молитве Иисусовой. И постепенно, постепенно человек привыкает к этому. Другого пути нет, поэтому будьте обязательно отвлекаться. И не нужно смущаться этим. Это естественно. Это естественно, мы не можем сразу научиться ничему. Это равносильно, как играть на какого? Сильно пьяно или как? Фортепиано, извините, да. Да, вот так. Сразу не научишься. Так и молиться то же самое с вниманием сразу не научишься. Но надо тренироваться.
Все-таки читать литургию во время литургии? Нет. Или Иисусову молитву? Или просить о чем-то? Или благодарить? Вот. Нет, что?
Нет. Идет богослужение. И во время богослужения вы вспоминаете, что вот надо бы молитву... Вот я ничего не понимаю, что там поют или что-то. И даже говорит: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня». Еще, пожалуйста, одновременно. Это можно одновременно же делать. Кстати, эта Иисусова молитва не мешает восприятию богослужения.
Но вот читают Евангелие, прислушиваться все-таки...
Ну, конечно, Евангелие надо послушать. Ну, конечно. Ну, конечно, Евангелие надо. Ну, еще бы. Слова самого Христа.
Но поют Херувимского.
Во время Херувимской очень хорошо, это, знаете, и Херувимской воспринимается, и молитвы Иисусова идут вместе, рука об руку. Великолепно.
А дома, когда, вот, допустим, готовишься к причастию, да, вычитываешь, ну, правила перед причастием, каноны, то же самое, то туда, то сюда, значит, как вот вы сказали.
Нет, ну, насчет этого я же сказал вам, что здесь надо эти правила, это очень хорошее дело читать. Но если видите, что вот молитвы, особенно перед причастием, они длинные, большие, то здесь, может быть, вот я слышал так, что можно прочитать 2-3 молитвы, какие выбрать, а остальное время заполнить молитвой Иисусовой.
А отроков к причастию как? Вот понятно, что они читают, если мы не можем сосредоточиться, то я так понимаю, что у них еще меньше шансов.
У кого?
У отроков. Ну вот
сын, а у детей? 11... А вот с детьми им надо сокращать, конечно. Нельзя, потому что такие длинные молитвы, я боюсь, что вы этим сам оттолкнете их вообще от молитв. Нам надо, это здесь надо очень разумно подходить. Какой, да? Вот надо разумно подходить. Отцы сказали, все без рассуждения не принесет добра. Без рассуждений нет добродетели. Так что надо тут смотрите по состоянию.
Как убедить человека идти в храм, когда он говорит: «У меня Бог в душе»? Угу.
Этому человеку надо убедить этого человека не в храм идти, а убедить этого человека начать читать Евангелие. И все вопросы, которые возникают, спросить, если он же уже говорит, спросить, и надо ему объяснить. Потому что до тех пор, пока у человека нет надлежащей веры, храм для него будет чем? Пустым местом, от которого он сбежит. Поэтому надо не в храм человека вести, а к вере приводить его надо. И в той мере, в какой он будет верующим, в этой мере он будет посещать и храм. А без веры храм ничего не даст. Ничего. Иуда был с крестом все время и ничего не дало. И очень многие так. Вот, и поэтому надо убеждать, помогать человеку прийти к вере. Тогда он придет и в храм.
Алексей Ильич, как вы относитесь к чтению Священного Писания за богослужением на русском языке?
Чтение Богослужения Писания на русском языке.
А, Священное Писание на русском языке? Но почему же? Но почему же?
Пожалуйста. Почему все-таки большинство священников не читают на русском языке?
Я бы Священное Писание, кроме Шестопсалмы, правда. А вот, например, по Иеремии, конечно, на русском языке бы читал. Если бы я был на русском, ну, по Иеремии, ну, апостола, да его апостол Павла по-русски трудно подчас понять. Да, а уж по-славянски тут и вообще невозможно. Ну, и Евангелие, там есть некоторые вещи, конечно. Ну, когда мне даже улыбку берет, когда диакон вдруг читает «Вельбуда», это верблюда. Да, Господи, да для чего же это нужно-то? Ну, то есть некоторые вещи, например, у нас в Академии, я помню, я просто уже бежал к ректору и говорю: «Ну, владыка, ну куда это годится? Апостола Павла читаем, кто ест или пьет недостойно». Там есть слова такие: кто причащается недостойно, там по-славянски написано: «Те спят довольни». Я говорю: «Дух, что ж это такое? Умирают!» Но у нас вычеркнули в Академии. «Спят довольно» вычеркнули, написали «умирают». И читают: «Те, кто причащается недостойно, болеют и умирают. Они спят довольни». У вас бессонница? Причаститесь недостойно и будете спать довольны. Так что, конечно, есть вещи, которые, конечно, надо. Ну, вот так. Так что я с вами согласен, только никому не говорите.